Уважаемые братья и сестры, эту прекрасную песню спела Наталья, которую мы приветствуем сегодня вместе во главе со своим мужем Петром Иосифовичем Лангом. Петр Иосифович – давний-давний мой друг, с которым мы под опекой одного очень великого человека, проповедника и нашего учителя, начинали служение Владимира Витальевича Пролинского, который уже ныне покойный. И с 1995 года вот Господь как бы не дает нам разлучиться с Петром. Вот. Мы с ним вместе вот до сих пор. После Киева мы вместе в Киеве начинали служить. Петр Иосифович стал тогда руководителем молодежного служения. И после него я принял его церковь в Киеве, пятую общину киевскую. Так что вот так наши судьбы переплетены. Потом мы разъехались, и потом вдруг мы оказались опять в одном объединении. И вместе. Сегодня Петр Иосифович занимает очень ответственное, важное служение в нашем объединении. Он отвечает за все финансы. Он является казначеем центрального объединения. Вот. И вы знаете, я молился о том, чтобы... Не то, что молился, я просто заикнулся. Вот интересно, так Господь реагирует, даже когда мы не то, что молимся, а просто что-то у нас, просьба какая-то, раз вот так, и Господь моментально реагирует. Я говорю: Господи, хотелось бы мне хорошо подготовиться к вечеру, сил набраться, чтобы голос был в порядке, и все. Был бы кто-нибудь, чтобы приехал. И Петр Иосифович звонит: слушай, хотел бы посетить церковь города Протвино. Я обрадовался, я говорю: слава Богу, приезжай, Петр Иосифович. Он сегодня с нами, я этому очень рад. Я его приветствую вместе с всей семьей. У него семья большая, да? Сколько вас уже? Еще четверо. Ну, да. Чуть-чуть вы не достаете нашего стандарта, вот, установленного здесь в Протвино, но ничего, нас шесть, это максимум пока, да. Вот. Итак, Петр Иосифович Ланг, он сегодня выступит перед нами с этого святого места, с Божьим Словом, я его сердечно сюда приглашаю. Прошу тебя.
Благодать Господня да будет со всеми нами сегодня. И во имя нашего Господа Иисуса Христа мы откроем Священное Писание. Евангелие от Луки, 13 глава, 9 стихов прочитаем. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Интересовались ли вы в своей жизни когда-нибудь над событиями, которые происходили в мире, в нашей стране, может, в нашей области, в нашем регионе? Возникала трагедия какая-то? Не задавали ли вы Господу вопрос? А правильно даже сказать не вопрос, а просто вот так произошло? И не ожидали ли вы объяснения от Господа? Почему это? Зачем? Что случилось? Происходило, да? Может быть, даже иногда происходит и такое, знаете, когда не с нами это произошло, а с другими. И даже, говорят, грешным делом мы иногда думали, ну, наверное, слава Господу, вот со мной это не произошло, и, наверное, я лучший, чем все остальные. Так или иначе, ко Христу подошли люди, которые рассказали о смерти галилеян. Галилеяне – это люди, живущие в Палестинской области Израиля. И они своим говором даже отличались от всех остальных израильтян. У них специальная речь была. Эти люди, раввины, к ним относились настороженно, они считались людьми земли. Вот. И их задача была, как крестьян, вот только работать и больше ничего. Провинциальные неучи, так званые. Вследствие того, что у них говор настолько сильно отличался, им запрещалось читать книгу, Библию, ну, вот, пророков, Тору в синагогах, потому что вдруг они не так будут произносить, а там каждая буква была на счету. Конечно, Иисус Христос общался очень много с людьми, и он тоже был галилеянином, мы уже знаем. Учитывая такое вот говор его, даже Петра когда-то разоблачила эта речь. И речь твоя выдает, что тебя. Но настолько Христос или галилеяне даже, вот этот тот же Петр, сыграли роль в распространении Евангелия, что предание говорит о том, что Юлиан Отступник, один из последних императоров, которые преследовали христиан, языческих императоров, когда уже умирал, он выкрикнул: «Ты победил меня!» и назвал галилеянин. Конечно же, вот при таком говоре, при таком всем отношении, галилеянам относились неважно. И вот даже эти люди, которые пришли в Иерусалим, пришли к жертвеннику, и вот с ними произошла вот такая трагедия, когда язычник Ирод приказал смешать кровь их с жертвой. И вот все в недоумении ожидали, ну как же объяснить? Ну, может быть, даже учитывая контекст Евангелия от Луки, где фарисеи настолько досаждали нашему Господу, настолько пытались поймать его, уловить в речи, в словах, настолько хотели его обвинить потом в чем-либо. В этом контексте, может быть, даже люди подошли ко Христу, учитывая, что он галилеянин. Они ожидали, ну что же он ответит? Ведь так явно видно, что даже жертвенник, даже святое место не могло защитить вот этих людей от язычника. А ведь израильтяне настолько верили храму, что когда во время восстания Бар-Кохбы в 130 году, когда Тит пришел разрушать, полководец Тит пришел разрушать этот город и этот храм, то многие иудеи скрылись в этом храме, веря, что храм защитит их, Бог их защитит. Еще тогда была вера очень сильная, еще не было восстания, не было военных действий, и поэтому они все верили, что вот в храме должна быть защита, покровительство Божие. А здесь галилеяне погибли. Ну что можешь ты сказать? И в душе они ожидали. Конечно же, это галилеяне погибли. Бог их не любит, Бог их не защищает. И даже ты, Господи, кто? Может быть, так под текстом, ты ведь галилеянин. Но сегодня мы о мудрости говорили, как мудро начинает отвечать наш учитель с вами. Он начинает говорить им очень просто. Думаете ли, что эти галилеяне были грешнее? Фактически он их мысли сказал. Если у вас есть такое искушение, то перестаньте так думать. Почему? Да потому что, посмотрите, те 18 человек, на которых упала башня Силаамская, побила их. Неужели они были виновнее всех живущих? Вот здесь акцент нужно сделать. Живущих в Иерусалиме. А ведь город Иерусалим – это столица Израиля. Там жили самые святые и праведные люди, казалось. Потому что это город великого царя считался. Это город святой, о котором очень много воспето в поэзии, в прозе описано. Очень много об этом городе вот, и пророками и святыми мужами. И вот он говорит, вы говорите о галилеянах, а здесь посмотрите, даже не иудеи, а жители какого города? Иерусалима. Вот само сердце святости, кажется. И вы просто посмотрите, что произошло с этими людьми. Упала на них что? Башня Силаамская. И он дальше продолжает их, говорит. Но, смотрите, с вами произойдет что? Хуже. Если вы что? Не покаетесь. Иисус Христос фактически затронул вопрос, трудный вопрос, сложный вопрос. Трудный и сложный вопрос. Тайну смерти человека. Нам, людям, верующим в загробный мир, верующим в Господа, в Бога, свойственно всегда смерть связывать с тем, что грешный вот и умер, а праведный должен жить, что много, долго, счастливо. И чем грешнее человек, тем быстрее его кончина. Конечно же, и в древности люди точно так же рассуждали. Поэтому Екклесиаст, мудрый человек, написал сомнения по этому поводу. А Давид даже настолько сомневался, что открыто этот вопрос поставил и сказал: «Господи, я видел беззаконников, благоденствующих и праведников, которые страдали. Я видел разное в этой жизни, не так ли?» И он говорит: «Если я так видел, то объясни мне причину смерти». И вот Христос здесь приоткрывает завесу тайны этой. И он говорит, что в нашем человеческом понимании мы вообще разгадать ее не в состоянии. Праведны мы или грешны? И сколько нам жить осталось? И как решается вопрос жизни и смерти у Господа? Нам это совершенно что неизвестно. Потому что праведники могут восхищаться от зла и умереть рано, как пророк писал. А мы будем думать, почему это произошло. Грешники... Интересно, что на одном молодежной форуме или встрече у нас, когда была, вот когда пастор Вадим Николаевич сказал, я был руководителем молодежи, да, и вот во время, в этот период, когда-то я дал задачу молодым людям, напишите, пожалуйста, как бы вы ответили, а задание было такое, знаете, когда-то подошли к Августину и спросили, задали ему вопрос, скажи, блаженный Августин, может ли Бог создать такой камень, который сам потом поднять не сможет? Ну, если ответишь, что может, тогда он не всемогущий, он поднять не может. Если он не может создать, значит, он не всемогущий, он что-то не может. Такой, знаете, вот такой замкнутый круг с подковыркой. А потом продолжили и сказали, чем занимался Бог, когда еще ничего и никого не было, даже Люцифер не был создан. Вот чем занимался Бог миллиарды лет? И тогда Августин как-то помыслил об этом и сказал, не переживайте, он не сидел без дела, он створил ад для таких, которые будут задавать такие вопросы. И я прочитал им этот, значит, вот такой вот пример и говорю, как бы вы ответили на такие вопросы, вот в таком вот исключительным образом ответьте, где не требуется сильная логика, где требуется просто остроумие, потому что именно оно дает правильный ответ. И один из вопросов был, почему благоденствуют беззаконники, а праведники часто страдают? Как бы вы ответили? И я очень хорошо запомнил, это фотограф с Третьей Церкви, Вадим Николаевич должен знать его, Ашот его, по-моему, звали. Ходил. Интересно он ответил. Он написал так. Ведь свинью перед убоем тоже откармливают. Страшно, сарказмом, да? Но вы знаете, а ведь остроумие это помогает нам открыть новые резервы внутри для широты мысли. Мы начинаем понимать, что ведь Господь, наверное, проявляет кому-то благоденствие настолько, чтобы он оценил. А ведь самое интересное, что Бог ведь их любит не меньше, чем нас. И будет несправедливо, если мы станем его любимчиками. Он ведь всех ждет, а тех потерянных, наверное, как сегодня мы, их хотим пригласить, привести в церковь, мы над ними будем, над их душами, над их вот этим вот надломленным, может быть, стебельком души будем с такой осторожностью ходить. Мы им никогда не скажем, встань, это мое место. Но мне уже говорили, не в вашей церкви, но мне можно, наверное, правда, колос, да, стоит, не сломаешь его. А ведь над ними мы всегда с нежностью ходим, поэтому тайну нам не разгадать. Но этот пример заставляет нас правильно реагировать на подобные в жизни происшествия, на подобные события. И Христос дал этот урок, чтобы мы тоже шли Его следами и реагировали, и исполняли Его вот это вот Его учение в этом вопросе. Христос сказал, что наша жизнь в какой-то мере, в какой-то степени все-таки зависит от покаяния нашего. Вы замечаете, он даже не сказал от праведности жизни, от чистоты, но сказал от покаяния. Потому что вот с ними произошла беда, с ними горе произошло, с этими людьми. То, чтобы нам жить и не попасть в такую же сложную ситуацию, нам нужно что? Покаяться. В чем-то нужно нам раскаяться и не смотреть свысока на людей, с которыми беда происходит. Ко мне много раз подходили люди и задавали вопрос: что же произошло на Украине, что там вдруг война наступила, кровопролитие? Что же произошло? И я слышал разную реакцию. И кто-то пытается сказать, что искать там грех какой-то определенный. А ведь правильная реакция совершенно другая. Если мы с вами не покаемся, с нами может произойти что? То же самое. И ведь это можно сказать каждому и всякому. И всем нам. Притом покаяться нужно искренне, без лукавства. Потому что покаяние, само слово покаяние, оно в греческом языке, в контексте означает изменение мысли. Покайтесь, значит, измените свои мысли. Я вам прямо скажу, очень тяжело менять свои мысли. Легче изменить даже пути, как мы ходим. Где-то даже поведение легче менять. Но мысли очень трудно. Когда человека сажают в тюрьму, в местах лишения свободы, он там, наверное, мало что может сделать плохого. Во всяком случае, обстоятельства там закрыли ему это. Вот он уже воровать, наверное, не может, он убивать ему сложнее и многое другое. Но мысли, если у него остались, чтобы выйти на свободу и снова взяться за прошлое, то с мыслями бороться пока что люди не научились. Да и вряд ли это возможно без Господа. Поэтому это слово «покайтесь», оно применимо, наверное, только лишь, когда человек приходит к Богу. И Бог может сказать каждому из нас: «Покайтесь, люди». Потому что менять мысли, когда мы начинаем менять, мы только с помощью Господа способны изменить свои мысли. Потому что мысли наши – это частичка нашего духа, нашего сердца, нашей души, нашего внутреннего мира. И только лишь благодаря Господу мы способны менять его. Именно так и написано: рождение свыше. Наш дух и наша душа может родиться свыше, но рождение происходит только лишь с помощью Божией. Кто из нас может родиться сам по себе? Никто. Мы даже плотскими никогда не родились сами по себе, и вряд ли что мы помним из этого, а уж духовной подавно. Поэтому нам нужен Бог, который сотворит чудо с нашей душой, и произойдет изменение в нашей жизни, в нашей душе. Жил как-то волк, я притчу вам расскажу. И вот однажды почему-то считается, что у волка нет совести, но где-то он ее приобрел и воспользовался. И вот совесть его замучила, что он очень много овец различных, коз наворовал, поубивал. Многие были в обиде на него. И вот он решил покаяться. Но на Руси принято было ходить в церковь с покаянием. И вот он пошел в церковь. Зашел, пришел к священнику, говорит: «Хочу раскаяться». Священник говорит: «Ну что, пошли на службу». А учитывая, что не менее 12 овец было украдено у самого священника, то священник решил провести ее не сокращенно, не пил даже, ничего. Решил по-настоящему к Богу воззвать за покаяние этого, наверное, не несчастного, злобного волка. Вот от души он начал читать, не сокращая, все, служба идет. Закончилась утренняя, обедняя, начал вечернюю. Волк стоял сначала, потом начал с лапы на лапу переминаться, все и так далее. А в конце вечером слышит, за окнами овец домой загоняют. И волк говорит: «Эй, священник, заканчивай быстрее, а то я голодный останусь». Позагоняют овец, не будет что своровать. Если в нашем сердце вот такое покаяние, то, конечно же, будем ожидать чего худшего. Но если искреннее покаяние от всего сердца, изменение мыслями сердца, мысли и сердца, тогда действительно мы можем ожидать настоящее покаяние. Иисус Христос учил нас, как правильно реагировать на страдания окружающих. Осуждать ли их или смотреть на собственное сердце? Мы тешимся тем, что мы лучше, потому что с нами не происходит то, что с соседом произошло или с близкими народами. Какие выводы мы сделаем и уроки понесем от несчастья окружающих? Конечно, грешная наша природа, в лучшем случае реакция будет, мы будем задавать вопрос, зачем это с ними и почему произошло. В худшем случае мы сразу же скажем: они грешники, так им и что надо. Грешные люди, они способны на это. Однако правильная реакция, правильный ответ на эти события будет, это в первую очередь исследовать нужно собственное что? Сердце. Каков я? И если с ними это произошло, то может это и произойти что? Со мной. Но эта история была бы очень печальной, если бы не притча, которую сам Христос рассказал. Он рассказал в конце одну притчу, которую мы тоже читали здесь. И начал им притчу говорить о том, что в одном винограднике хозяин пришел и у винограда расспросил, почему на вот этой лозе, на этом дереве нет плода. Ой, на смоковнице, то есть, простите. У садовника спрашивают, почему на этой смоковнице нет плода. Мои дорогие, лежат уже срубленные деревья. А мы еще остались. Другие деревья остались. И Христос сказал эту притчу, показал, что если вы не принесете плод, то с вами произойдет что? То же самое. И мы еще остались. Мы еще с вами увидели лица друг друга. Мы еще встречаемся друг с другом. Мы живы. Мы можем молиться даже о здоровье друг друга. А ведь некоторые почили. И не стало. А некоторые погибли совершенно бессмысленно. В кровопролитной войне, может быть, в автокатастрофе, в других каких-то... Там, где сокращается человеческая жизнь, где можно было бы этого всего избежать. И что мы скажем? Господи, как хорошо, что я не таков, как они, как фарисей пришел в храм и молился. А мытарь там, у притолка храма остался, боясь, стыдясь пройти вперед. И он там, в самом конце, начал Господа просить: милости, будь милостив ко мне, грешному. Однажды после проповеди на эту тему «Будь милостив ко мне, грешному», один пастырь после всего призвал церковь молиться, и они молились, и пастырь молится: «Господи, как мы благодарны Тебе, что мы не такие, как этот фарисей. Ведь мы все улыбаемся. А ведь как часто мы становимся именно такими». Я хочу, чтобы мы запомнили самое важное в этом всем. Как вы думаете, почему смоковница без плода осталась и ее не срубили? Это потому, что она такой плод? Или что? Почему вообще? По милости садовника. Почему мы с вами здесь, мои дорогие братья и сестры? По милости Божией. Давайте, когда мы видим страдания других, давайте оценим милость Божью над нами с вами, над нашими детьми, над нашими родителями, над нами, в конце концов, над нами всеми, мои дорогие братья и сестры. Потому что если мы не научимся ценить милость Божью, мы все погибнем. Как мы должны быть благодарны Богу за то, что не за то, что у меня есть какой-то плод или что-либо в этом роде, а за то, что милость Его над нами покровительствует. Я хочу вам рассказать один рассказ Макса Лукада «Лимонад и милость». Он описывает свою историю, когда он своим двум дочерям, одной 4, другой 6 лет, хотел преподать урок бизнеса. Мы всегда учим детей. В этом мире страшном мы должны научить детей в этом мире как-то жить, существовать и иметь средства для пропитания. И вот с детства он начинает учить. Ну как он начинает учить? Очень простой бизнес. Они взяли, купили сладкий сироп, купили воду, чтобы разбавлять, купили холодильник, наморозили льда, и все, продавать стали. Конечно же, утром открылась лавочка в 10 часов утра, к обеду уже почти все было продано. Успех, конечно же, был заключен в некоторых так хитростях маркетинга. Потому что Макс с самого утра, а правильно сказать, еще с вечера прошлого дня, позвонил своим родным и соседям, друзьям, и сказал, что у нас будет великая продажа. Приходите. Конечно же, на такую рекламу никто не мог отказать, чтобы девочек научить бизнесу. Все приходили, и вот каждый приносил по 5 центов, покупал стакан сладкого сиропа, и вся работа заключалась только в одном. Младшая наливала сироп, потом добавляла воду, потом бросала лед и давала, вручала клиенту. Клиент давал за это им 5 центов, та приносила своей старшей сестренке. Сестренка должна увидеть, что если дал и 10 центов, то 5 нужно дать сдачи. И вот отец наблюдал, как эта картина вся шла. И вот когда был обед, когда уже сильно было жарко, когда уже все, бизнес надо было сворачивать, все продалось, останавливается автомобиль богатый, роскошный, выходит оттуда мужчина приятно одетый, подходит к людям этим и говорит: налейте мне, пожалуйста, стаканчик холодного сиропа. Девочка встала. Папа, который дремал у дуба, проснулся. Вот он, настоящий клиент, настоящий покупатель. Вот здесь настоящий экзамен нашего бизнеса. Он тут же насторожился, ждет. Маленькой девочке, которой было всего лишь 4 года, она взяла грязный стакан в попыхах. Но я тут же ее поправил, говорит Макс. Нет, возьми чистый. Она взяла чистый, начала наливать сироп, а там был донышко закрыто, он был пустой. Она чуть-чуть налила. Ну, клиент увидел эту озабоченность, говорит, ничего, я выпью и не очень сладкий. Тогда она начала доливать воду, долила сколько было воды, открыла доставать лед, и льда тоже не оказалось, и чашка не была полная. Он сказал, ничего, ничего, я выпью и такой, вы большое дело делаете, говорит, потому что так хочется пить иногда, негде это купить. И берет он это сам, вот эту вот, значит, стакан, и вручает ему доллар. Приносит маленькая девочка доллар своей старшей сестренке. Сестренка тут же смотрит на папу глазами. С такими большими деньгами она никогда не работала. Макс говорит, я понял, что нужно искать сдачу. По всем карманам прошелся, них нету сдачи. И этот клиент говорит, сдачу не надо, оставьте ее себе. Поставил пустой стакан, сел в машину и с благодарностью уехал. И Макс думает, говорит, я хотел их научить бизнесу, а они получили урок милости. Как хорошо, что приехал тот клиент, который не стал кричать на них, что вы здесь продаете теплое, что у вас не хватает сиропа, что нету льда, что из сдачи вы не побеспокоились мне дать. А помните советские наши магазины, столовые, как там можно было получить и от клиента, и от продавца? И он говорит, как хорошо, что есть на свете такие люди, которые могут вот так поступать с другими. А ведь, дорогие братья и сестры, ведь в этой истории, в этом рассказе мы можем увидеть каждый себя. Ведь если бы Господь открыл наше сердце с вами, Он бы обнаружил, что оно часто пустое. И в самый зной греха у нас нет ничего, чтобы прохладить, успокоить человека другого. Как хорошо, что есть те на пути маркетинга, бизнеса, люди, которые проявляют милость, встречаются такие люди. Как хорошо, дорогие братья и сестры, что нам встретился Иисус. Как хорошо, что Он встречался Петру, как хорошо, что Он встретился Вартимею, как хорошо, что Он встретился нам с вами. И как хорошо, что Он, увидев, что наше сердце пустое, Он наполнил его смыслом и содержанием. Как хорошо, что наша жизнь была бесполезной, вдруг стала весомая и значимая в глазах Его. И все это не потому, что в нашей душе есть сладкая жизнь, есть что-то либо доброе, а все потому, что встретился Он, наш Господь, наш Спаситель, который проявил к нам самое главное в жизни – милость. И мы бесплодные вдруг захотели приносить плод. Опять-таки, не потому, что хорошие, а потому, что Он проявил к нам милость. Он простил нас, омыл наше сердце, очистил, и как мы рады от этого. Пусть добрый Бог научит нас в жизни поступать в самом первом, ценя Его милость, не гордясь, не превозносясь друг пред другом, а смиряясь, знавши, что милость Его велика над нами. Пусть будет Ему благодарность за ту милость, которую Он проявил ко мне, к вам, ко всем нам. Аминь. Помолимся Господу. Дорогой наш Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за Иисуса Христа, который, как добрый садовник, проявил к нам милость, и мы живем здесь на земле. Мы видим друг друга. Мы так благодарны Тебе, Господи, что по милости Твоей мы все не исчезли, а находимся здесь. И просим Тебя, чтобы Твоя милость никогда не отходила от нас, а нам дай быть благодарными за эту милость и милосердными друг к другу. Благослови нас, наших детей и всех людей, с которыми мы сталкиваемся, чтобы Твоя милость и через нас распространялась на окружающих. Благослови тех людей, которые придут сегодня, может быть, впервые на программу. Даруй, чтобы они могли увидеть, как Ты милосерд к ним, и оценить, что то, что они есть, и то, что они живы, это Твоя милость к ним. И даруй в страданиях не роптать, а в страданиях, Господи, уповать на Твою милость во имя Иисуса Христа. Аминь.